Час с Александром Генисом.
Пятидесятилетие кубинского кризиса, которое отмечалось в прошлом году, обернулось лавиной новых публикаций, посвященных самому острому конфликту холодной войны. В сегодняшнем выпуске книжного обозрения ведущая этой рубрики Марина Ефимова обсуждает наиболее противоречивые публикации.
Аналитическая статья историка Бенджамина Шворца «Правда о кубинском ракетном кризисе», опубликованная в самом конце 2012 года в журнале «Атлантик», начинается обращением к читателю. «Все, что вы знаете о 13 днях кубинского кризиса, неверно». Фраза, конечно, напоминает прием ярмарочного зазывалы, но если учесть, что автор, помимо собственных выводов, черпает информацию из книг Шелдона Стерна, который 23 года был историком президентской библиотеки Джона Кеннеди, то бесспорно стоит познакомиться с той версией событий октября 1962 года, которую эти специалисты считают верной. В начале статьи Шворц вкратце приводит официальную интерпретацию кризиса.
16 октября 1962 года Джон Кеннеди и его советники были потрясены, узнав, что Советский Союз безо всякой провокации с их стороны устанавливает на Кубе баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Размещение такого оружия в непосредственной близости от берегов Америки представляло непосредственную опасность для Соединенных Штатов и ставило обе страны на волосок от ядерного Армагеддона. 22 октября президент Кеннеди обнародовал ультиматум Москве, в котором настаивал на вывозе ракет и объявлял карантин, то есть изоляцию Кубы. Избегая провокационных действий и выражений, Кеннеди и его советники, тем не менее, не оставляли сомнений в том, что на компромисс они не пойдут. В течение следующих 10 дней президент проявил такую комбинацию твердости и сдержанности, воли и мудрости, обнаружил такой точный политический и психологический расчет, что его поведение восхитило мир. Советские лидеры, как говорится, сморгнули первыми. Ракеты с Кубы были вывезены, кризис предотвращен.
Каждая фраза в этой версии, пишет Шворц, или обман, или ошибка. И историкам это известно с 1997 года, когда был открыт доступ к записям заседаний Исполнительного комитета Совета национальной безопасности, происходивших во время кризиса. В книге 2005 года «Неделя, когда мир застыл. Секреты кубинского ракетного кризиса» историк Шелдон Стерн утверждает:
Джон Кеннеди и его правительство, вне всякого сомнения, несут немалую долю ответственности за создание кубинского кризиса.
Стерн объясняет: Кеннеди и его советники постоянно создавали у американцев впечатление, что ядерный арсенал советского блока превышает американский. В предвыборной кампании 1960 года Кеннеди обвинял в создании этого опасного ракетного перепада правительство Эйзенхауэра Никсона, хотя Эйзенхауэр не раз заявлял, что ядерный баланс сильно перекошен в пользу Америки и что Хрущев прекрасно об этом осведомлен. Тем не менее, придя в Белый дом, Кеннеди начал энергично наращивать военный потенциал.
Меры президента включили установку в 1961 году ракет «Юпитер» на базах в Италии и Турции. Радиус действия этих ракет покрывал западную территорию Советского Союза, включая Москву и Ленинград. И это не считая ракет «Тор», тоже с ядерными боеголовками, размещенных в Англии.
Действия Кеннеди и его правительства вызывали тревогу у нескольких сенаторов, включая Гора Старшего, сказавшего президенту в феврале 1961 года: «Представьте, как бы прореагировали мы, если бы Советы поставили ракеты на Кубе». И сенатор Клейборн Пелл повторил это предостережение в мае, как в воду глядели. Стерн пишет в книге «Неделя, когда мир застыл».
Юпитеры сыграли ключевую роль в создании кризиса. В мае 1962-го Хрущев сказал одному из приближенных: «Американцы окружили нас военными базами со всех сторон». А уже будучи в отставке, он объяснял свои действия журналисту Стробу Талботу: «Американцам нужно было испытать на себе чувства людей, на которых нацелены ракеты противника. Мы дали им попробовать их собственного лекарства».
Не было никакой паранойи в том, что Хрущев считал американцев способными на превентивный ядерный удар, пишет Шворц в статье «Правда о кубинском кризисе». В архивах сохранились записи заседаний, на которых правительство Кеннеди всерьез обсуждало такую возможность во время берлинского кризиса 1961 года. К тому же Хрущев полагал, и не без оснований, что правительство Кеннеди планирует сокрушить кастровский режим. Об этом свидетельствовали и попытка высадки в заливе свиней, и организованные ЦРУ покушения на Кастро. В своей статье Бенджамин Шварц обсуждает и правовую сторону дела. В частности, приводит цитату из воспоминаний тогдашнего юриста Белого дома.
«Наша проблема заключалась в том, что действия Советов были вполне законными. Кубинское правительство согласилось на размещение на своей территории ракет союзников. А вот законность нашего карантина была сомнительной. Американская реакция на размещение ракет на Кубе требует такого же объяснения, как и действия Москвы, если не большего».
Словом, по версии Шварца, кубинский ракетный кризис был фактически создан правительством Кеннеди. Но тут-то и начинается главное – умолчание, которое нельзя оставить без ответа. Историк ни словом не обмолвился о том, с какими двумя странами и лидерами имел дело Кеннеди в 1962 году. Шварц словно забывает о советской оккупации Венгрии 1956 года и о возведении Берлинской стены, беспрецедентном акте политической агрессии. За одну ночь целая страна была разделена непреодолимым барьером на две части, скоро ставшие несовместимыми ни в политическом, ни в экономическом плане. Что касается Кастровской Кубы, то пока ее темные тайны прячутся в тумане секретности и пропаганды, американские либеральные историки предпочитают их не замечать. Поведение самого Кеннеди во время кризиса Шварц объясняет в большой степени политическими амбициями президента.
Непримиримое отношение к коммунистической Кубе было одной из главных предвыборных тем Кеннеди. Провал высадки на Кубе и установка советских ракет создали опасную ситуацию для его карьеры. Глава тогдашней разведки Роджер Хилсман писал: «Установка ракет на Кубе была смертельно опасна не столько для Америки, сколько для правительства». Друг Кеннеди, дипломат Гелбрайт, позже сказал: «Убрать с Кубы советские ракеты любой ценой было для Кеннеди политической необходимостью».
«У Кеннеди было время, — пишет Шварц, — решить дело не ультиматумом, ставившим страну на грань войны, а частным соглашением — убрать советские ракеты с Кубы, а американские — из Турции». 27 октября Хрущев сам открыто предложил этот обмен, но Кеннеди публично отверг сделку и потребовал одностороннего вывоза ракет с Кубы, руководствуясь детским желанием не выглядеть слабаком. Только в 80-х годах, пишет далее Шварц, мы узнали, что в конце концов кризис и закончился сделкой, обоюдным выводом ракет с Кубы и из Турции. Правительство Кеннеди успешно скрывало этот факт от целого поколения. Тогдашний помощник госсекретаря Эдвин Мартин, однако, совсем по-другому интерпретирует поведение президента.
Психологический фактор в той ситуации был важнее, чем прямая угроза. Они должны были понять, что нас нельзя взять на испуг.
И этот резон вряд ли можно объяснить детскими амбициями Кеннеди. В заключение своей книги «Неделя, когда мир застыл» Шелдон Стерн пишет.
Несмотря на суровую публичную риторику, за 13 дней октябрьского кризиса 1962 года Джон Кеннеди отменил, отложил или раскритиковал, по крайней мере, дюжину провокационных мер, предложенных воинственными членами Совета по национальной безопасности, Министерства обороны и лидерами Конгресса.
И Шелдон Стерн, несмотря ни на что, считает Джона Кеннеди героем октября 1962 года, хотя и по причинам, несколько отличным от официальной общепринятой версии. Кубинский кризис, который не мог бы произойти между Америкой и Англией, или Францией, или Бельгией, показал, что как ни приравнивай всех политиков, как ни натягивай сравнения между несравнимыми государствами, в реальной политике всегда будут разные способы отношений с разными странами, в зависимости от уровня их цивилизованности, правосознания, экономических свобод, тенденций к экспансии. Политика, как говорил Бисмарк, есть искусство возможного. Purple skies reminds me of Katusha, my sweet love, who is so far away. Bright young eyes smile at me so bravely, as we watch the stars grow pale and gray on the hill. I lingered with Katusha, lingered till the dawn came stealing through. Oh, my love, Katusha.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Картинки с выставки «Барнс и Стаковски. Филадельфийские эксцентрики».